Глава 36. От серийного убийцы спастись нельзя. Плачь, умоляй, отчаивайся. Ничто не поможет. Все это, наоборот, увеличивает садистское наслаждение убийцы. Единственная возможность для жертвы — побег. А страх, паника, невозможность понять происходящее играет на руку хищнику. И все-таки в очень редких случаях серийный убийца не доводит свое дело до конца. Это происходит потому, что в последний момент внезапно включается тормоз. Какой-то жест или фраза жертвы останавливают его. Вот так уцелела Синтия Перл. Мила приехала к ней в маленькую квартирку, которую та снимала в жилом доме неподалеку от аэропорта. Квартирка скромная, но в ней чувствуется главное достижение заново родившейся Синтии. Прежняя сплошь состояла из негативного опыта, повторяющихся ошибок и неправильного выбора. «Я торговала собой, чтобы одеться поприличнее». Она призналась в этом без всяких колебаний, словно говорила о ком-то другом. Мила не могла поверить, что эта совсем еще молодая женщина уже столько всего испытала в жизни. Синтия не выглядела на свои 24. После работы она еще не успела переодеться, так и осталась в форме кассирши супермаркета, куда устроилась полгода назад. Скромный вид, собранные в хвост рыжие волосы, ни следа косметики на лице, все равно не могли скрыть ее диковатой экзотической красоты. «Спецагент Стерн и его жена подыскали мне это жилье», — сообщила она с гордостью. Чтобы сделать девушке приятной, Мила внимательно осмотрелась. Мебель разномастная, поставленная в основном для заполнения пространства. Но видно было, что Синтии здесь нравится, и она старается создать уют, следит за чистотой и порядком. Повсюду расставлены статуэтки, в основном фарфоровые кошечки и собачки. Это мое хобби. Я их собираю. Еще Мила обратила внимание на фотографии ребенка. Мила знала, что у Синтии есть сын, только его отобрали у нее социальные службы и отдали на воспитание в другую семью. Чтобы вернуть себе ребенка, она записалась в программу дезинтоксикации организма и стала посещать церковь, прихожанами которой как раз является Стерн с женой. После многочисленных перипетий она уверовала в Бога и в знак своего обращения теперь носит образок святого Себастьяна. Этот образок, да еще узенькое колечко для четок на безымянном пальце — ее единственное украшение. «Я понимаю, Синтия, вам тяжело вспоминать вашу историю с Бенджамином Горкой». «Да нет, теперь я говорю об этом спокойно. Раньше и правда тяжело было вспоминать, но я это преодолела. Знаете, я даже написала ему письмо». Мила, разумеется, не знала, какова была реакция маньяка на это послание, но могла предположить, что у подобных типов это служит поводом для ночных мастурбаций. «Он ответил вам?» «Нет, но я продолжу ему писать. Этому человеку так нужно Слово Божие». Она сидела напротив Милы, то и дело одергивая правой рукав блузки. Мила догадалась, что она пытается прикрыть татуировку, память о прошлой жизни. Видимо, пока не скопила денег, чтобы свести ее. «И как же все это случилось?» Синтия помрачнела. «Тут целая череда совпадений. Я не ловила клиентов на улице, а предпочитала сидеть в баре. Оно надежнее, да и теплее. Мы, девочки, оставляли бармену чаевые». Она выдержала паузу. Родилась я в городишке, где красота становится проклятием. Ты слишком скоро понимаешь, что благодаря ей сможешь вырваться оттуда, тогда как у твоих подруг выхода нет. Они навсегда останутся в этом болоте, выйдут замуж и всю жизнь будут прозябать. А ты для них символ того, что недостижимо, и они возлагают на тебя свои глупые надежды. Мила понимала, и, пожалуй, ей было легко просчитать все дальнейшие этапы жизни девушки. Окончив школу, Синтия выпорхнула из родного гнезда и осела в большом городе, где, конечно, не обрела того, на что надеялась. Вместо этого познакомилась с такими же, как она, заблудшими и запуганными душами. Проституция для них не случайный удар судьбы, а естественное следствие их жизненных устремлений. Самое обидное то, что такие девушки, как Синтия, к 24 годам уже растрачивают и свою красоту, и силу юности. Они слишком рано катятся под откос, а маньяки вроде Бенджамина Горки просто-напросто поджидают их внизу. Тот вечер я подцепила клиента, на вид порядочный, обручальное кольцо на пальце. Мы устроились у него в машине на окраине города. Но потом он отказался платить, даже ударил меня и вышвырнул прямо на дороге. Она вздохнула. Просто так голосовать я не могла. Тоже посадит проститутку. Вот я и стояла там в надежде, что появится очередной клиент и довезет обратно. И появился Горка. Подъехал на своем огромном грузовике. Сперва мы договорились о цене, он не торговался. «Залезай», — говорит, — «чего там мерзнуть?» Синтия опустила глаза. Нет, она не стыдилась рассказывать о своей профессии. Ей было стыдно, что она оказалась такой дурочкой. Мы забрались в кузов, где он всегда ночевал. Там у него была настоящая квартира, все удобства, даже постеры, ну, такие. Ничего странного, все дальнобойщики их вешают. И все-таки было в них что-то необычное. Мила вспомнила описание судебного дела. Горка фотографировал своих жертв в разнузданных позах, а потом превращал эти снимки в плакаты. А странным было то, что он фотографировал трупы. Правда, Синтия этого знать не могла. Он взгромоздился на меня. Я все ему позволила, как обычно, и только ждала, чтобы он кончил поскорей. Очень уж от него воняло. Лицом он уткнулся мне в шею, поэтому я могла обойтись без мимики. И лишь вскрикивала иногда, как водится. Глаза я не закрывала. Еще одна пауза, чуть подлиннее, чтобы перевести дух. Когда глаза немного привыкли к темноте, я разглядела надпись на потолке кузова. Надпись была сделана фосфорицирующей краской. Мила видела эту фотографию в деле. Надпись гласила: «Я тебя убью».
Я завопила, а он стал смеяться. Я попробовала сбросить его, но он был намного сильнее. Он вытащил нож и стал наносить мне удары. Сначала в предплечье, потом в бок, третий в живот. Я чувствовала, что истекаю кровью, и думала: ну все, мне конец.
Но он остановился. Почему?
Я кое-что ему сказала. Сама не знаю, как мне это пришло в голову. Может, рассудок помутился от страха. Я ему сказала: когда умру, позаботься о моем сыне. Его зовут Рик, ему 5 лет. Он как-то горько усмехнулся и покачал головой. Вы представляете? Я попросила убийцу позаботиться о моем мальчике. Бред, да и только. Но тогда я, вероятно, решила, что это вполне нормально. Раз он отнимает у меня жизнь, и я готова ее отдать, то мне положена какая-то компенсация. Абсурд, конечно. Я считала, он передо мной в долгу.
Может, и абсурд. Однако ты сумела его утихомирить.
Все равно. Я не могу себе этого простить.
Синтия Перл проглотила комок, застрявший в горле. Уилсон Пикетт внезапно сказала Мила.
«Ах да, помню. Я лежала в кузове полумертвая, а он снова сел за руль и вскоре высадил меня на стоянке. Я не знала его намерений и очень ослабела от потери крови. Но пока мы ехали, по радио звучала та проклятая песня «In the Midnight Hour». Потом я потеряла сознание и очнулась уже в больнице. Сначала ничего не помнила. Полицейские стали спрашивать, откуда эти раны, а я ничего не могла ответить. Уже потом, во вторник, ближе к вечеру, я дома включила радио и услышала песню Уилсона Пикетта. И тогда память ко мне вернулась.
Мила поняла, что кличку Горки дали уже после ареста. Для сыщиков она служит напоминанием о совершенных ими ошибках.
«Это было ужасно», — продолжала Синтия. «Я как будто во второй раз увидела все это и подумала, если б сумела вспомнить раньше, может быть, спасла бы еще кого-то».
Последние слова были как будто спонтанными. Мила сразу это почувствовала. Не потому, что Синтию не волнует судьба несчастных жертв, а потому, что она словно бы поставила барьер между ними и собой. Благодаря этому барьеру она могла жить дальше, как всегда бывает с людьми, пережившими подобный опыт. Подтверждение этой догадки Синтия добавила.
«Месяц назад я навестила родителей Ребекки Спрингер, последней из убитых».
«Она не была убита», — мысленно возразила Мила. «Хуже того, ее вынудили покончить с собой».
«Мы вместе участвовали в акции поминовения жертв Бенджамина Горки. Мы с ними из одной конгрегации. Они не сводили с меня глаз, а я чувствовала себя виноватой».
«В чем?» — спросила Мила, хотя отлично понимала, в чем.
«В том, что выжила, конечно».
Мила поблагодарила ее и собралась уходить. Синдия проводила ее до двери в странном молчании, как будто хотела о чем-то спросить, но не знала, с чего начать. Мила решила дать ей немного времени и спросила, где туалет. Девушка показала, куда идти. В убогом закутке на двери душевой кабины висели сохнущие колготки. Здесь тоже было несколько фарфоровых зверушек, сплошь розового цвета. Мила наклонилась над раковиной ополоснуть лицо. Она была совершенно измучена. В сумке у нее лежал флакон перекиси и все необходимое для надрезов. Ей еще предстояло помянуть пятую девочку. Это она отложила на вечер. Но боль ей необходима. Вытирая лицо и руки салфеткой, она заметила на полочке пузырек для полоскание горла, но цвет жидкости настораживал, слишком уж темный. Мила понюхала. Бурбон. У Синтии Перл свой секрет. Дурная привычка, оставшаяся от прошлой жизни. Мила представила себе, как она входит в это тесное пространство, садится на крышку унитаза и делает несколько глотков, упершись взглядом в плитки кафеля. Хотя Синтия во многом изменилась к лучшему, она не может до конца избавиться от темной стороны души. «Свойство человеческой натуры», — про себя констатировала Мила. Мой секрет идет еще дальше. Когда она уже стояла на пороге, Синтия, наконец, набралась смелости и спросила, нельзя ли им еще как-нибудь увидеться. Может, в кино сходить или пройтись по магазинам? Мила поняла. Девушке позарез нужна подруга, и она не смогла отказать ей в этой маленькой иллюзии. Чтобы доставить Синтии удовольствие, она повторила наизусть номер ее мобильного, хотя и знала, что они вряд ли еще увидятся. Спустя 20 минут Мила подъехала к управлению. Перед входом толпились агенты в штатском и срочно вызванные патрульные. Все предъявляли пропуск. Не иначе что-то случилось. Чтобы не терять времени в очереди к лифту, она стала подниматься по лестнице на 3-й этаж, куда переместилась штаб-квартира и группы после того, как в центре был обнаружен труп.
«Мозг объявил общий сбор»,
— услышала она, как полицейский говорит кому-то по телефону. Она двинулась к залу заседаний. У входа толпился народ, все выискивали свободные места. Кто-то любезно пропустил ее вперед. Мила увидела местечко в последнем ряду. Впереди, сбоку от нее, уже сидели Борис и Стерн. Последний заметил ее и кивнул. Мила попробовала жестами объяснить подробности свидания с Синтией, но Стерн покачал головой, мол, «после поговорим». Пронзительный свист микрофона оборвал на миг все разговоры. Техник водрузил микрофон на подставку и барабанил по нему, проверяя исправность. Светящуюся доску и кофемашину сдвинули в сторону, чтобы поставить еще ряд стульев, но их все равно не хватало, и люди выстраивались вдоль стен. Сбор был какой-то из ряда вон выходящий, и Мила подумала о том, что произошло нечто серьезное. Кроме того, в зале не видно было ни Гарана, ни Роша. Вероятно, они совещаются с Терренсом Моской относительно версии, которую следует обнародовать. Ожидание действовало на нервы. Наконец она увидела на пороге старшего инспектора. Он шагнул в зал, но к микрофону не подошел, а уселся в первом ряду на место, которое ему предупредительно освободил какой-то полицейский. Лицо Роша оставалось непроницаемым. Он закинул ногу на ногу и спокойно ждал вместе со всеми. Гаран и Моска вошли вместе. Полицейские у дверей расступились перед ними, и они оба бодрым шагом направились к сцене. Криминолог сел за стол в глубине. Капитан же снял со стойки микрофон и, поправив провод, объявил.
«Господа, прошу внимания!»
В зале воцарилась тишина.
«Итак, мы собрали вас для сообщения важной информации»,
— Моска говорил «мы», хотя явно имел в виду себя.
«Речь пойдет о трупе девочки, обнаруженном в центре. К сожалению, как мы и предполагали, преступник по своему обыкновению не оставил никаких следов. Ни отпечатков пальцев, ни физических выделений, ни иного генетического материала».
Было очевидно. Мозг тянет время. И это заметила не только Мила. Многие вокруг стали высказывать признаки нетерпения. Быть может, спокойным? Оставался один Гаран, который, сцепив пальцы, всего лишь наблюдал. Бразды правления захватил капитан.
«Тем не менее, — продолжил Моска, — мы можем предположить, зачем серийный убийца подбросил туда труп. Это связано с делом, которое все вы наверняка помните. С делом Бенджамина Горки».
По залу волной прокатился шум. Моска поднял руку, призывая соблюдать тишину. Затем он опустил руку в карман и внезапно изменил тон.
«Судя по всему, в том деле мы допустили ошибку. Надо признать, очень грубую ошибку».
Он не стал указывать на виновника, лишь выделил голосом два последних слова.
«К счастью, еще есть возможность все исправить».
И тут Мила краем глаза заметила нечто странное. Стерн, продолжая смотреть прямо перед собой, медленно поднес руку к правому боку и щелкнул застежкой кобуры. От внезапного озарения ей стало страшно. Моска все говорил.
«Горка не убивал последнюю жертву Ребекку Спрингер. Ее убил один из наших».
Среди всеобщего шума капитан нацелил взгляд на кого-то в зале. На Стерна. Спецагент встал и вытащил табельное оружие. Плохо сознавая, что делает, Мила последовала его примеру. Но Стерн неожиданно повернулся влево и навел ствол на Бориса.
«Ты что, обалдел?»
— растерянно проговорил тот.
«Руки на затылок, приятель! Не заставляй меня повторять дважды!»